Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Жизнь как служение». Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Шпалерной в городе Санкт-Петербурге протоиереем Вячеславом Хариновым.
Мы находимся с вами в палатах Натальи Алексеевны, сестры Петра I. Если вы обратили внимание, идя от Эрмитажа по этой стороне Невы, вы видите цепь великокняжеских дворцов. Почему? Это самое сухое место Петербурга. Ну, когда говорят об основании города, то говорят 1703 год. Наивно думать, что в 1703 году заработала новая столица с министерствами, ведомствами, конторами и так далее. Нет, все было в Москве до 2011 года. Настоящее вот функционирование Петербурга, плотное, начинается с 1711 года. И это год основания нашего прихода в палатах Натальи Алексеевны. Почему? Потому что были два врага. Первый враг – это вода. И надо только пожить в Петербурге, чтобы знать, что такое вода в Петербурге. Вы вот сейчас шли по проспекту Чернышевского от метро, бывший Воскресенский, потому что храм был Воскресенский изначально. Это не улица, это речка, протока. Вы шли по воде. У нас в нашем городе по водам, знаете, ходят люди. Если вы пойдете по нему дальше, вы увидите, что странно, в нашем регулярном городе вдруг не стыкуется проспект Чернышевского с улицей Восстания, бывшей Знаменской. Какая-то странная приступочка. Вот я вам открою секрет. Это засыпанная речка, которая имела изгиб протока, впадавшая в него. Ее засыпали, и в нашем регулярном городе вдруг две улицы на 50 метров как-то не стыкуются друг с другом. Есть странный такой вот перекресток. Вот. Это все вот
особенности города.
Гидрология нашего города, да. Под нашим храмом бьет мощнейший источник. Когда мы делали гидроизоляцию, мы с ним бились просто в усмерть. Мощнейший источник воды.
Там дренажи, все это надо было, да?
Все надо было дренировать, все надо было изолировать. И это тоже один из источников, питающий эту протоку безымянную и, конечно, впадающий в Неву. Мы находимся на берегу Невы.
Просто объем работ представить только. Mm-hmm. Тем более это все представляет историческую ценность. Не просто...
Это объем работ для нас-то ладно. А вот что было в Петровское время, это что-то невероятное. В подвале храма мы нашли знаменитую сваю Петровскую, забитую для укрепления берега и для гидроизоляции. Ими отсекали возможные плавуны и болотистые такие заболоченные участки. Как только встречный ветер залива, так Нева поднимается и все затапливает. Петр переносил свою резиденцию. Он был и на Заячьем острове, был на Петроградской стороне, был на Васильевской стороне. Везде вода его настигала. Тот домик, который мы имеем сейчас, домик Петра I, это одна из его резиденций, поздняя. И там он только ночевал, только жил. А вот где он работал, я вам скажу чуть позже.
Заинтриговали.
И вот обнаружили, что самый сухой берег Невы – это вот от Эрмитажа к нам сюда. И здесь селится двор. Эрмитаж и Зимний дворец не случайен. И на самом краю этой русской или царской слободы, как называли, селится Наталья Алексеевна, сестра Петра I, на берегу речки, дальше уже за город. За городом был монастырь впоследствии, Смольный монастырь. Это было село Спасское. А на той стороне Невы уже ингерманландские поселения. Ну и у Натальи Алексеевны небольшой был дом, палаты деревянные, в котором она решает открыть домовый храм. И она обращается к своему парфироносному брату с благословением. Петр выступает крупнейшим храмоздателем нашего города. Когда говорят о том, что де Петр там критически относился к русской церкви, что он где там западник, что он где там чуть ли не губитель, душитель церкви, это чушь, это глупость, потому что никто столько храмов не создал и не был так привержен этому храмоздательству в нашем городе, как Петр I.
Вспоминается Пушкин, сразу пименовские слова: «Своих царей мы часто вспоминаем за их труды, за подвиг, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляем». Александр Сергеевич знал, о чем писал. Но это тоже открытие, вы знаете, я думаю, для многих будет. Потому что существуют штампы, они касаются всего. Любой области жизни, что войны, что жизни такой бытовой, и тем более строительство. Нам, как в школе в советской, внушили на костях людей. Конечно, а такую махину поднять, об этом ходишь и думаешь. Вот уже даже в эти дни, кстати, и о Петре, и вспоминаешь «Медного всадника», осмысление Пушкина. И думаешь, да, построено было, наверное, большими жертвами, но мы же пользуемся вот сколько веков, вот сейчас уже столетий, и мы не можем насладиться. Все это для нас. Ну, промысел непостижим, конечно. И вот то, что вы отдали дань нашему царю, спасибо, это очень интересно в том числе.
Да, я думаю, это наследие такой советской историографии и такого популяризаторства имени Петра I в образе Черкасова, там, или еще кого-то.
Или Николая Ге, да. Ну, это касается уже, да.
Вот. И, ну, немножко тут, наверное, сыграла такая русская либеральная литература, культура, может быть, изобразительная. Но Петр I очень любил свою сестру Наталью Алексеевну. Я вам открываю большой секрет, который неизвестен многим нашим горожанам. Он работал в доме своей сестры. Идя сюда, вы только что прошли через его офис, даже не ведая того. И, зная Наталью Алексеевну, можно судить, каким был сам Петр I. По крайней мере, нас интересует в плане религиозном. И у меня совершенно нет никакого сомнения в благочестии этого человека и в его христианском миросозерцании, высоком христианском. И, конечно, это мне помог сделать наш храм. Что случилось в 1711 году? Это тоже некий провал, или по-английски «гэп», в сознании обывателя и тем более даже историков. В 711 году уже закончилась война, которую мы объявили 30 августа, вот мы праздновали это, 1700 года, Швеции. Швеция перестала быть великой державой. Мы сидим там, где сидим в результате этой войны. Глобальное геополитическое влияние и картина геополитическая в Европе изменились благодаря Петру. Он отжал шведов на северо-запад, он отжал персов на юг, и он стал отжимать турок на юго-запад. В 711 году он решает еще одну геополитическую задачу. Но мы с вами сказали, что было два врага у Петербурга. Первый – вода. Вот второй – шведы. Отжал шведов, и мы сидим там, где сидим. Геополитика 18-го столетия. Расчет Петра I. Петербург и весь северо-запад России будут в безопасности, если потенциальный враг будет на линии Лаппенранта-Саванлинна. Сейчас довольно-то глубоко на финской территории. Вот Петр I тогда уже просчитал Тогда не было баллистических ракет.
Серая зона не нужна была.
Абсолютно. Да. Но даже тогда, для 18 века, линия безопасности – это Лаппенранта, Саванлинна. Саванлинна пока не стала русской крепостью, мы были не в безопасности. Вся Сайменская водная система Финляндии соединена так называемыми Петровскими каналами, по которым силы нашего быстрого реагирования, развертывания на маленьких судах – это такой аналог финно-шведских «Йолов», 12-весельное судно, которое проходило по узким каналам, и наши морпехи 18-19 столетия, в кавычках морпехи, моментально реагировали, если только шевелились шведы за линией Лаппенранта-Саванлинна. Поэтому разговоры о том, что советы оттяпали карельский перешеек, или там и нынешние разговоры, они вообще несостоятельны. С 18 века был точный просчет. Мы отдали, пожалуйста, вот вам Лаппенранта, вот вам Саванлинна. Но, пожалуйста, учитывайте наши интересы. Два раза Финляндия разворачивала войну против нас в 20-м столетии. После Майнельского инцидента, третий, мы отбросили их, уговаривая, предлагая в два раза больше территории в Восточной Карелии. Отбросили их на нынешнюю территорию в 44-м году. За 9 дней сделали то, что сделали за 9 месяцев опять. Но никак Запад не может это учесть, что у нас есть свои геополитические и стратегические интересы. Это не путинская Россия, это Петровская Россия. И мы еще даже не исполнили все то, что Петр I нам завещал в отношении нашего стратегической безопасности. Это второй враг.
И насколько же это звучит современно и важно? Вот сейчас мы в самом начале беседы как раз вспомнили Финляндию, но просто это поразительно. И дает ответы на многие вопросы, которые вот и сейчас стоят остро очень.
Конечно, если мы не знаем историю тех, кто жил до нас, мы не понимаем, что происходит сегодня, сейчас. В 711 году, и это тоже наши дни, можно сказать, Петр I понимает, что турки, а это были сельджуки и очень агрессивные турки, это не нынешний Эрдоган с его умеренной политикой, но надо держать ухо востро.
Хитер, братец, и сейчас.
Турки владеют православными землями и оккупируют Малахию. Малахия – это Молдавия и часть Румынии, где тоже сейчас горячая точка и притча во языцах.
Приднестровье – такая болезненная.
Вот Петр I в 1711 году решает еще одну геополитическую задачу и идет в Приднестровье в свой знаменитый прусский поход. Он заручился поддержкой нескольких господарей, влиятельных князей. Он рассчитывает на православное ополчение и партизанское движение, а это Малахия была православным. То есть он идет отжимать не просто турок, но мусульман. Я дружу с мусульманами и люблю даже ислам, но там это был ислам, который…
Рабство создавал, собственно.
Который, да.
Брал
который...
рабство. Простите, но у нас, я вот потрясли меня факты в Крыму, когда Бахчисарая брали интервью, еще почти в то же время у них был указ, нужно было платить славянам подать за ношение головы. Подать за ношение головы. Вот вся иллюстрация. Мы же не говорим о классическом мусульманстве.
Речь даже не об исламе, а речь о агрессии со стороны тогдашней Турции. И, желая спасти христианское православное население, Петр идет в этот поход. Случается непредвиденное. Малахи, молдаване, румыны оказались трусливее, чем думал Петр. Уроки 18-го столетия должны быть нами тоже усвоены и выучены. И они не встали в ополчение, не поддержали Петра. И более того, на реке Прут Петр попадает в драматическое окружение. Историки не вспоминают, но 11-й год – это был критический год, это уже Полтава была. Мы уже отжали шведов, мы уже отжали турок на юго-запад. Таганрог и весь Донбасс, все Приазовье, где сейчас бьются наши солдаты, уже стало русским, российским, а до этого там были турки. Какая Малороссия, какие украинцы или укры? Там были турки, которых русские солдаты просто отжали, и мы поставили там крепость Таганрог и другие крепости. И вот в этот момент наша армия попадает в мешок, в котел, и судьба Петра, находящегося в армии, уже почти предрешена. Карл XII спешно, я хочу сказать, летит Боингом 747 в Стамбул.
Реванш.
Скорее туда он мчится, Смотрите, христианский, так сказать, король Карл XII и султан турецкий, но если речь идет о геополитике, никаких тут не будет сантиментов или взглядов на разницу религиозную, культурную или еще что-то. Речь идет о геополитике. Это надо усвоить. XVIII век нас учит быть предельно реалистичными и грамотными в сегодняшний день. Карл XII уже потирает руки, они с султаном уже делят Европу, понимая, что русская армия Петр I у них в руках. И вот тут происходит то, что часто облекается в форму такого исторического анекдота, байки, но нет дыма без огня. Наши офицеры, во-первых, казаки наши, совершают ряд безбашенных атак на турок. И турки трусоватые понимают, что если русские сдадутся, то они сдадутся огромной кровью. Просто так они не сдадутся. Ну, а наши офицеры снимают с себя все обручальные кольца, все украшения. Женщины в обозе снимают сережки, браслеты, бусы, и все это кидается в шапку. Султан направил визиря своего на заключение акта о капитуляции русской армии. Эту шапку под столом визирю подталкивают ногой, но турок оказался сын своего этноса, и он не устоял. Он берет эту взятку и неожиданно подписывает фантастический для нас и трагичнейший для Карла XII Прутский мирный договор, по которому он отпускает русскую армию вместе с императором, но взамен, правда, предлагает русским срыть до того, что называется по-английски «ground level», до уровня земли, все наши крепости и снова отдать туркам все наше Приазовье, где сейчас работают наши солдаты. Мы не исполнили условия Прутского мирного договора, мы не срыли Таганрог, не наши крепости, и через какое-то время мы снова их отвоевали, но пришлось их оставить на время. Но самое главное, армия была спасена, Петр вышел, и судьба России опять оказалась в его руках, и в руках очень талантливых и умных. И когда он получает письмо от своей сестры: «Дорогой брат, благослови открытие моего домового храма в моем доме, в моих палатах», он пишет благословение с посвящением этого храма Прутскому мирному договору, спасительнейшему для нашей страны. Драматическая страница, малознаемая, малоупоминаемая, трагическая даже, но очень важная для понимания истории и того, как вот даже промысел Божий действует в ней. Храм посвящается Воскресению Славущему, Воскресенский храм, и все здесь становится Воскресенским. Воскресенская набережная, по которой вы прогуливаете, Воскресенский проспект, невосстановленная топонимика, Воскресенская богадельня. Что это такое? Мы с вами находимся в первом социальном учреждении города Санкт-Петербурга. Мы находимся в доме престарелых, прежде всего женщин, которые организовала Наталья Алексеевна. Стены те же, все то же самое. Мезонин над нами на третьем этаже пристроен в конце 19-го столетия. А в принципе, вот первое социальное учреждение, зафиксированное в летописи Санкт-Петербурга, это там, где мы с вами сейчас сидим, беседуем и пытаемся пить чай.
Потрясающе. Но вот то, что вы говорите, не зная ничего этого, когда заходишь в храм, вот почему-то это такое бывает и на Святой Земле, знаете, вот когда душа сама, она что-то чувствует, что потом ты можешь вот уже узнавать. Конечно, чувство – вещь такая субъективная, но вот что-то же есть такое, оно в воздухе висит, можно сказать, потом такой намоленный храм.
Ну, я имею политехническое образование и могу сказать, что еще все виды энергии нами не изучены. И, конечно, энергетика храма колоссальная. И я не потому, что Кулик хвалит свое болото, я это почувствовал просто на загаженном советском полу, гвоздями прибитым паркетом к пушкинскому паркету еще, по которому Пушкин ходил. Я почувствовал это вот в пустом даже просто зале. Я тогда не знал, что храм уникален, что из него вышло три святых русской церкви, и это редкий храм, может сказать, что в его стенах были три святых. Но не только отсюда началась социальная жизнь Петербурга. Наталья Алексеевна чрезвычайно религиозный, благочестивый человек, она была человек высокой культуры. Вот по сестре я просто изменил отношение к Петру Первому. Я понимаю, что если у них была взаимная любовь, и он работал в ее доме, и они действительно были очень близки, то они не могут быть разными по своему устройству. Наталья Алексеевна сформировала здесь первое культурное учреждение, которое зафиксировано в летописи Санкт-Петербурга. Это ее театр. Первое культурное учреждение. То есть культурная жизнь Петербурга тоже началась отсюда, из этих стен. Театр помещался во дворе за нами, он сейчас не сохранился, ни здание, ни расположение. Слишком доходное тут место, литейное. За литейной частью, конечно, все в XIX веке было застроено. Сердце Петербурга здесь, потому что культурная и социальная жизнь началась отсюда. Ну и, конечно, вот эта связь с военной историей тоже, наверное, дает какое-то основание считать, что вот наш музей, неизвестная неоконченная война, находящаяся вот на втором этаже над нами, наш музей новомучеников, такой редкий для патриархата, все это как бы наследие, завещание и благословение тех, кто основывал город, кто здесь строил, кто здесь молился и кто здесь спасался. Храм существовал в таком виде, но за 100 лет своего существования, уже после смерти Натальи Алексеевны, многое было изменено. Вот смотрите, как интересно, тоже малоизвестная такая страница. Петр I выступает потрясающим социальным новатором, инноватором. Он применяет какие-то фантастические инновации, продолжая вот эту линию социальной поддержки и помощи малоимущим, которую его сестра здесь организовала. Много ведь дел, забот, все. Подумаешь, есть там нищие старухи. Нет, она собирает их, здесь кормит, и здесь они живут, в ее палатах. Проблема незаконно рожденных детей. Она всегда была в России, тогда она стояла очень остро. Девочки, я скажу так уж мягко. Девочки поражались в правах, подвергались шельмованию, позору. Незаконно родившая девушка, женщина, обретала такой вот статус сомнительный. Незаконно рожденные дети обретали статус такого бастарда. Это нужно было Петру? Это нужно сейчас кому-нибудь? Вот сейчас сколько про демографию говорится, сколько говорится про поддержку детства? Я не говорю семьи, детства. Вот Петр I и здесь выступает потрясающим учителем. И он вдруг понимает, что ему не нужно это все, ему не нужна эта проблема незаконно рожденных детей, там, позор женщин. Оно оступилось, получилось. Слава Богу, родила. Ему нужны были люди, ему нужен был...
Народ.
Народ нужен был, понимаете? И он вот в этих палатах пристраивает, мы бы сейчас сказали, бэби-боксы. Делает маленькие чуланчики, выходящие на Воскресенский проспект.
Нечто подобное же вот в Италии было, и остались даже сейчас во Флоренции до сих пор, как музей сейчас. Это идет такой отбор полезного социального примера, полезного социального служения, наверное, взят. И это же нужно воплотить в жизнь, тем более в условиях России, которая имеет свою специфику.
Именно в условиях, я думаю, потому что сейчас обычно детей берут в семьи, и детские дома, они отсутствуют в Европе. Усыновляют, удочеряют всех, хватает доброты у всех. Но тогда было сложно, главное, надо было решить эту проблему. И вот если женщина рожала незаконно или что-то случалось, а ведь эти вещи, почитайте историю двора, и вы увидите, что все возрасты были и все сословия были этому покорны, это случалось, пожалуйста, можно было бы прийти в этот чуланчик, женщина заносила дитятю, звонила в дверь и клала на полку рядом дитятю. И вот дальше происходило удивительное. Традиционная пара – внук-бабушка, внучка-бабушка. Вот эти пожилые женщины становились бабушками этим незаконно рожденным деткам. Это инновация Петра I. Беспрецедентная. Не было потом такой формы социального учреждения в России ни до, ни после. И вот здесь такой уникальный приют – для незаконно рожденных детей, которых взращивали, им давали фамилии, им давали, возможно, воспитание, обучение, интегрировали потом в жизнь. Представляете, какая социальная инновация? Вот мы в этих стенах с вами сидим, эти два этажа этого флигеля причтового дома нашего. Вот Петровское время, это была такая вот социальная инновация. Но храм сам по себе удивительный. Я отдельную главу посвящу этой святыне, которую привезла из Москвы Наталья Алексеевна. Иконе Божией Матери всех скорбящих радость. Я отдельно расскажу о ней. Помимо этой иконы, помимо всего, в храме были удивительные какие-то вещи. На колокольне этого храма находился сын царя колокола. Точная копия царя колокола, который находится сейчас расколотый на территории Кремля. Вот сын его, точная копия, был на колокольне этого храма. В один год, почти одновременно, подверглись пожару и отец, и сын. Отец упал, раскололся, до сих пор стоит в Кремле. А сын, к сожалению, вот сгорел, расплавился. Такая мистическая история. Там много очень интересного. Но за 100 лет храм обветшал. Я сокращаю рассказ. Надо было его как-то перестраивать. Обращались к митрополиту, к правителям, к двору. Но храм любимый, храм очень почитаемый. К этой иконе всегда ездили все наши императрицы. Ездили, я ошибся, ходили. Устойчивое лингвистическое описание: к Богородице в карете не ездят. Это можно запомнить многим нашим, так сказать, таким комфортабельным паломникам. Такой туризм, прикрытый флером благочестия. Так вот, от Зимнего дворца здесь идти довольно много. Никогда в карете императрицы не приезжали к этой иконе. Всегда шли пешком, под конвоем, конечно, с охраной, но пешком по набережной Невы вот до этого храма. Ходили не просто так. Вот мы только что пережили с вами пандемию. Какая пандемия в 18-м, начале 19-го? Оспа. Оспа вообще просто выкашивала все пространства России. И что делает Екатерина?
Сама принимает даже со своим сыном на себе опыт прививки.
После молебна у иконы Божией Матери все скорбящие храмы.
Здесь?
В этом храме.
Потрясающе.
Она приезжает сюда, молится. И после молебна делает себе инъекцию прививки против оспы. Отсюда, с этого начинается исцеление России. Это инновация в медицине совершенно фантастическая.
Вообще в истории России переломный момент, который спас миллионы людей, можно сказать.
Вот такие события происходили именно в этом храме. Да. Его надо было как-то спасать. Он ветшает, пережил пожар. Но тут начинается новое геополитическое противостояние в Европе. Против французов. Французы претендуют на тотальное геополитическое влияние. Мы почему-то знаем только Великую Отечественную войну 1812 года. Мы совершенно не знаем франко-прусских войн, когда мы были союзниками прусаков, когда мы вместе с немцами, это очень важно, я ныне напоминаю многим немцам, приезжающим ко мне на деревенский приход, о том, что мир в России, и это завет великого Бисмарка, не воевать с Россией. Мир в Европе всегда зависит от того, чтобы русские и немцы были вместе. Если только будет конфронтация, жди беды. И я люблю Германию, я люблю немецкий народ, мы очень похожи. Нация великих писателей, великих композиторов,
философов.
Да. Хотя Эммануэль Кант, он подданный Российской империи, и тут я его не отдаю, наш русский философ. И, кстати, он жил в Восточной Пруссии. Эта Восточная Пруссия именно тогда была частью Российской империи.
Да, и Кёнигсберг теперь уже остается, как говорится.
Это совсем не Калининград, это Кёнигсберг наш, еще российский.
И сколько за него Великую Отечественную войну отдали жизни. Я знала этих людей еще, кто воевал в этом в сражении за Кёнигсберг. И это тоже отдельная история.
Это отдельная история. Я тоже люблю очень Восточную Пруссию. Я проходил там сборы военные. Я там должен был держать воздух нашей страны. Но не получилось мне стать кадровым военным, потому что по близорукости своей я не отдал часть командиру бригады, которая все это делала.
Как же нам повезло.
Командир бригады очень обиделся и сказал: никогда этот курсант не будет офицером в моей бригаде.
И слава Богу, спасибо ему.
Я тоже перекрестился тогда. Мой ротный и другие командиры тихо застонали: дурак. Вот. Но вот, тем не менее, Восточную Пруссию люблю, путешествовал. Там очень интересная война, очень драматические события были, очень еще много белых пятен, очень интересных. Но все-таки вернемся сюда. Начинается эпоха противостояния французам, франко-прусские войны. Мы участвуем в них как союзники. Заканчивается все походом французов бессмысленным и глупым сюда и крахом. Кстати, о войне 1812 года у нас тоже мало знают. У нас считается, что это было какое-то такое вот почти хаотическое или неосознанное отступление до Москвы. Ничего подобного. Надо знать историю свою. План войны Наполеона с Россией был просчитан как раз в период франко-прусских войн. И этот план принадлежит одному очень талантливому прусскому военному специалисту. Он не часть нашего разговора, но из песни слова не выкинешь. И план был таковой. Если французы ломятся в Россию, отступать, сжигая все, оставляя выжженную землю, как можно глубже. Две части армии должны были разойтись на две части. Одна идет на юг, другая на север. Москву отдать. Недаром дядя Москва, спаленная пожаром. Французы сожгли? Нет, мы сожгли сами. Это все план этого офицера. Витгенштейн, наш замечательный русский немецкий офицер, генерал, сделал то, что корпус, который пошел на Петербург, французский, был им разбит под Клястицами. И это спасло. Если бы французы пошли не по плану прусского военного специалиста, пошли тоже на две ветви, Россию, может быть, не удалось бы спасти. Слишком мощная у них была армия, 12 языков, 12 стран в коалиции, союзническая огромная армия. Но Витгенштейн закрыл эту ветвь, не дал идти на Петербург, и точно по плану прусских военных специалистов французы зашли на территорию России, взяли пустую выжженную Москву, и в это время началось давление с двух сторон нашей армии, и его погнали. Блестящий план. Я не думаю, что Великая Отечественная война 1941-1945 имела этот план в анамнезе, но промыслом Божиим и какой-то интуицией и стечением обстоятельств мы полностью почти повторили эту ситуацию, разве что Гитлер учел и шел не одним ударом, а, конечно, рвался на юг, это отдельные бои, и рвался на север, более того, использовал еще Финляндию, Норвегию для того, чтобы зайти с флангов.
Но у нас ведь все-таки оставались царские генералы, и военное дело передавалось, и разбирались все-таки сражения, все.
Не могу сказать, потому что это, кстати, вина Тухачевского, и же с ним. Все царские специалисты, все были уничтожены, а дело «Весна» 1934 года уничтожило все лейб-гвардейство, все дворянство и всех специалистов. Я согласен вполне с одним из историков, который сказал, что если бы в России остались военные специалисты царской России, генералитет и командующий, если бы они не подверглись репрессии, то дальше Днепра немцы просто бы не прошли бы. Но я считаю, что промысел Божий или просто наша русская почва какая-то...
Может быть, впитывалось все в кровеносную систему, как говорится, ну, от предков. Но вот такое отношение и сама неожиданность от русских людей, мне почему-то, может быть, это ответвление, но мне кажется, что это имеет отношение. Вспоминается, как во главе с Ушаковым наши доблестные моряки освобождали Ионические острова. И, кстати, вот по поводу баек, вот, что французы были в шоке, когда, значит, обычно Ушаков со своими моряками, они заезжали, меняли потрепанное обмундирование, все, и они пришли на своих кораблях в привычное место, а не оказалось, или может быть, им специально не дали. Говорят, у нас есть только бальные костюмы. Ну, а что делать? Купили бальные костюмы. Ну, мужские, естественно. И каково же было удивление французов, когда вывалили, значит, наши моряки наперевес, значит, со штыками в бальном одеянии. Это был просто шок. Они не знали, как к этому отнестись, французы. И, конечно, они потом говорили, что от этих русских не знаешь, чего ждать. То есть, конечно, момент неожиданности был такой. Это вот просто как нюанс, да, вот, скажем, вспоминая вот о таких воинах и вот о таком блестящем полководце, как Ушаков, что и вот такие вот штуки были. Вот эта вот креативность, вот эта способность импровизировать, конечно, это слава нашего русского оружия. Но вот просто такой штрих, не знаю, уместный он тут, мне кажется, уместен.
Да, я желал бы быть мичманом под вашим командованием. Очень красиво. Для военного я желал бы быть мичманом под вашим командованием. Потрясающе.
Но, между прочим, вот Ушаков Федор, великий полководец, он причислен к лику святых, а Александр Суворов, Васильевич, до сих пор непонятно почему. Может, мы доживем, у Бога-то он прославлен, мы думаем. Вот. Хотя есть такой тоже исторический момент. Упоминается, что иногда он своих воинов натаскивал на взятие крепости, тренировал их на монастырях. Не знаю, насколько это достоверно, может быть, это тоже байки. И я не думаю, что это причина того, что его не прославляют. Что вы, может, есть у вас какое-то на этот счет свое мнение?
Для меня святые и агеографические какие-то моменты не связаны со святцами и житийной литературой. Я окружен невыявленными святыми. Это люди, которые никогда не войдут в святцы, но у меня нет никакого сомнения в том, что они не подвержены страшному суду. Это святые. Это защитники нашего Отечества, это исполнившие заповедь высшей любви, жертвовать собою за други своя. И агеографические вопросы вообще очень сложные. Мы официальную агеографию плохо знаем. И у меня вот в храме по средам, ну, правда, не летом, потому что летом разъезжается приход здесь в городе, проходят специальные агеографические службы. То есть это внешне молебен, но самая главная составляющая – это слово, которое раскрывает психологические моменты, исторические, может быть, какие-то социальные, связанные с подвигом того или иного святого, который позволяет вдруг увидеть, в чем это одна секунда его жизни или целая жизнь, где человек вдруг вот прорывает эту невидимую, но тонкую плеву, словами поэта, и выходит на это пространство неподсудности на страшном суде. Максимальное сближение с божеством осуществляет. И это очень нужные службы. Они собирают людей больше, чем иногда всеночное бдение в субботнее, потому что это открытие для себя. Феномен святости, умение раскрыть агеографические штампы житийные, они общие идут и себе, и умение заглянуть за подоплеку событий, за историю, увидеть какие-то невероятные вещи, назвать все какими-то новыми именами, увидеть актуальность этого подвига.
И понять, что человек не с кондачка пришел к нему, он всей предыдущей жизнью к нему шел, к этому вот мгновению. И обычно, как вот говорят мудрые отцы, что это обычно все-таки происходит воля человека и встречная воля Господа, вот эта синергия, когда это такое возможно. И вот уметь выудить, увидеть вот этот жемчуг, опять же, в житии даже непрославленных людей, но это огромная ценность. И вы этим занимаетесь, помимо всего прочего.
Да, святые – это продукт церкви. Если мы говорим о какой-то цели, о конечной, о процессе вот этого обожения, о процессе трансформации, преображения, преобразования, о снятии с себя вот этого греховного адамового наследия и восстановления первоначального образа Божия в себе утраченного, то без разговора серьезного о святых это просто невозможно. Это можно отдельно потом поговорить. Я могу дать какие-то вот такие, ну что ли, не экстравагантные, но неожиданные примеры и неожиданное прочтение подвига отдельных святых. Но это отдельный разговор.
Вы прослушали вторую часть беседы с протоиереем Вячеславом Хариновым, настоятелем храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Шпалерне в городе Петербурге. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Санкт-Петербург, фонари ласкают звезды. Санкт-Петербург, никогда мечтать не поздно. Санкт-Петербург, Петра столица. Санкт-Петербург, лики, а не лица, Санкт-Петербург. Стоило родиться, Санкт-Петербург родной. Санкт-Петербург, ты своим величием дразнишь. Санкт-Петербург, под дождями льешь фонтаны. Санкт-Петербург, твое лето, моя осень. Санкт-Петербург, в золотые дни уносишь. Санкт-Петербург, твое лето, моя осень. Санкт-Петербург родной. Мой Ленинград, мой солдат, освободите черный бушлат и парадный белый китель. Мой Ленинград, на Неве блокадной падал и вновь вставал, падал и вновь вставал. На дорогу жизни твой солдат падал и вновь вставал, падал и вновь вставал. На дорогу жизни солдат. Помнишь закат, нашу пристань с тихим плесом? Мой Ленинград, мы с тобою все подростки. Чайкой лечу до сих пор с причала. Санкт-Петербург, я люблю, молюсь и плачу. Санкт-Петербург, я люблю и плачу. Санкт-Петербург родной. Санкт-Петербург.